Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Сегодня наш гость, доктор исторических наук Руслан Гакуев, автор-составитель и редактор книг военно-исторической серии «Белые войны», фотоальбомов. Это называется, например, «Революция. Гражданская война в России», «Великая революция 17-го года». В общем, весьма интересные проекты. А сегодня мы говорим о 18-м годе, «Белое движение», как оно возникло и что с ним происходило 100 лет назад. Добрый вечер, Руслан Григорьевич.
Добрый вечер.
Вот и вопрос. Мне кажется, надо бы нам как-то определиться, что такое белое движение, ведь не все, кто был против большевиков, собственно, белые, да?
Безусловно, безусловно. Можно говорить о неком антибольшевистском, как это принято называть, фронте в гражданскую войну. Это достаточно широкий спектр разных политических сил, и в нем было далеко не только белое движение. Были и социалисты, противники большевиков, были и, если уж говорить вообще о тех, с кем воевали, и те же самые интервенты. Вот. И, конечно же, если говорить о наиболее серьезных противников советской власти в годы гражданской войны, конечно же, это белое движение. Между тем, само белое движение объединяло внутри себя достаточно широкий спектр политических сил, главной целью которой было, конечно же, борьба с советской властью. Если упрощенно сказать, то, конечно же, победа над большевиками и дальнейшее определение судьбы страны путем работы, путем решения некого национального законодательного учительного органа.
Ну вот есть такой штамп, его в советское время довольно активно навязывали, что белые – это монархисты. А как на самом деле?
Да вы знаете, с монархистами у белых было не очень хорошо, если уж так говорить откровенно. Безусловно, среди участников белого движения было немало офицеров и монархистов, и монархически настроенных, скажем так, офицеров и вообще участников, да. Но при этом, по сути, белое движение никогда монархических лозунгов не выдвигало, даже, может быть, если и хотело выдвинуть. И, на мой взгляд, это было не случайно по двум причинам. Во-первых, потому что не было некого единой точки зрения о том, какой же все-таки лозунг поднять, что поднять на флаг в этой борьбе, помимо непредрешения политической судьбы единой и неделимой России, да. Это первое. Второе, даже если бы был бы поднят монархический флаг, монархический лозунг, следующий же вопрос, который за этим последовал, расколол бы и без того достаточно расколотое белое движение, а именно вопрос о том, кто стал бы во главе в таком случае монархической контрреволюции, скажем так. Вопрос кандидата на эту роль, он крайне непростой, и, безусловно, это не способствовало бы консолидации белого лагеря. Ну и в-третьих, как мне кажется, если посмотреть хотя бы даже наглядную советскую агитацию, то видно, на что, собственно говоря, больше всего обращалось внимание. А внимание обращалось именно на некую угрозу восстановления монархии. Вот это было главное пугало, главный такой жупел был, по сути, и в пропаганде революционной и в 18-м, и в 19-м году. В 20-м году там уже несколько иначе существенную роль играла война с Польшей, но 18-19 год очень много пугали именно царем, неким, который придет и, соответственно, сделает все, как было. Хотя на практике это достаточно далеко было от реальности.
Можно ли сказать, что белое движение рождается, в общем, из корниловского выступления лета 17-го года?
Ну, в общем-то, безусловно, конечно же, если посмотреть на тех, кто стоял во главе той же самой добровольческой армии, здесь двух мнений быть не может. Ну, наверное, не стоит настолько сильно упрощать, что это только корниловцы, да, что это только корниловское выступление. Все-таки центров зарождения было несколько больше, чем то, что происходило на юге. Но то, что быховцы, быховские узники, да, быховские пленники, которые попали туда после неудачи выступления Корнилова, сыграли определяющую роль? Да, безусловно. Хотя тот же Алексеев, например, к ним не относился.
Вот я как раз хотел спросить, а вот да. Что такое Алексеевская организация? Давайте мы объясним слушателям.
Алексеевская организация – это небольшая поначалу офицерская организация, которая, по большому счету, была сформирована еще до октябрьских событий, еще до октябрьского переворота. Сформирована она была, создана она была Алексеевым для предотвращения прихода власти, к власти большевиков. По сути, если большевики готовились к захвату власти, то их противники готовились к предотвращению этого захвата. И, по большому счету, ситуация, которая была в России осенью 18 года, работала, по сути, уже на начало гражданской войны. То есть, обе стороны были нацелены к тому времени достаточно конфронтационно. И в какой-то степени столкновение было во многом неизбежно. И Алексеевская организация, которая создавалась в Петрограде, а позднее была приказом Алексеева передислоцирована на Дон, надо понимать, что она была сформирована до еще октября, хотя развернута непосредственно в такую вот боевую организацию, а позднее и добровольческая армия была уже на Дону.
А вот, вот эти эпизоды, там, бои под Гатчиной, недельные бои в Москве, как вы считаете, да, и выступление юнкеров еще в Петрограде, это уже были, так сказать, первые такие элементы гражданской войны, да?
На мой взгляд, да, безусловно, но я бы здесь сказал о следующем. Очень сложно провести какой-то водораздел между Великой Российской революцией, как сейчас принято называть весь 17-й год, да, и непосредственно гражданской войной, ее горячей фазой, скажем так. Я все-таки склоняюсь к тому, что необходимо этот процесс рассматривать воедино. Конечно, если говорить о широкомасштабной гражданской войне, то это, безусловно, весна-лето 18-го года начало. Но если говорить об ее таких вот уже первых реальных вспышках, достаточно серьезных, достаточно существенных, то да, безусловно, это и события в Петрограде, это кровавая неделя в Москве, это бои на Дону. Это бои ударников на Украине, которые пытались,
на Киев, да?
Которые пытались пробиться к тому же Корнилову на Дон. Да?
И в красных, так сказать, из Харькова на Киев, да, тоже?
Да, безусловно. Поэтому война, конечно, не полномасштабная. Когда мы говорим об армиях, да, о каких-то дивизиях в этот период, мы понимаем, что речь зачастую шла о ротах. В лучших случаях батальонах, да, ну, позднее полках. Но, конечно же, численность их на этот момент не была высока. Поэтому, если говорить о начале гражданской войны, безусловно, это осень-зима еще 17-го года. Это первые боевые столкновения. И помимо Москвы нельзя забывать еще и об Иркутске, где накал боев был не меньше, чем в Москве.
Это
и
когда?
Количество жертв. Это декабрь 17-го года. Декабрь 17-го года. Там была своя драма, там была своя трагедия. И они знают, наверное, меньше, но это не менее драматические события, чем те, которые происходили в Москве, закончились они поражением, в общем-то, противников советской власти.
Ну, если говорить вот об организации той же добровольческой армии, почему эта дорога, по которой уходили, собственно, офицеры и кадры, шла именно на Дон к Каледину? То есть, там был такой очаг небольшевистской государственности, да?
Во-первых, в казачьих областях происходило восстановление казачьего самоуправления, казачьих, неких восстановлений казачьих свобод, скажем так, да. Была восстановлена власть атаманская, и Дон на момент осени 17-го года, да и раньше, казался неким таким очагом стабильности. Казался тем местом, где можно было бы провести некую консолидацию сил и начать борьбу с советской властью. Так казалось издалека. Между тем, на месте, на том же Дону, ситуация была достаточно сложной, и сам войсковой атаман Каледин, да, генерал, он находился в достаточно сложной ситуации, и хотя он и поддерживал Алексеева с Корниловым, которые туда прибыли, да, в конце 17-го года, оказать им реальное содействие, реальную поддержку какими-то казачьими формированиями, снабдить даже их вооружением, по большому счету для этого у него рычагов не было. Казачество, возвращавшееся с фронта Первой мировой войны, оно было в существенной степени на тот момент распропагандировано, и оно считало, что ну, как таковой войны с советской властью не будет, что их не тронут, грубо говоря, что не произойдет такого большого конфликта. Между тем, ситуация, конечно же, разворачивалась на Дону очень непросто. Старики, которые ну, придерживались, скажем так, традиционных взглядов, они склонялись к тому, чтобы поддержать Каледина в борьбе с советской властью, но так называемая молодежь, да, условная молодежь, конечно же, она была настроена достаточно миролюбиво. То есть должны были произойти события весны 18-го года, должно было быть начато наступление на казачьи традиционные свободы, некие экономические, да, принуждения и разные другие моменты, прежде чем на Дону произошел соответствующий взрыв. Но если брать конец 17-го, начало 18-го года, то по большому счету, за исключением небольших отрядов донских добровольцев, воевать никто не хотел, и участвовать в гражданской войне особенного желания ни у кого не было.
А что делают, собственно, вот такие ключевые персоны, как тот же, ну, например, Алексеев, тот же Корнилов, когда они прибывают на Дон? У них все-таки создается какая-то база, я так понимаю, в Ростове, да?
И в Ростове, и в Новочеркасске там формирования в разное время происходили и в одном городе, и в другом. Ну, по большому счету, они искали средства и вели формирование армии. Важно было стянуть некие силы, создать некий костяк, вокруг которого бы могла быть развернута армия. Изначально была некая иллюзия, что удастся собрать огромную по численности офицерскую армию, огромную армию из добровольцев. Речь шла о десятках тысяч. Это было некое такое иллюзорное достаточно представление. По факту, ну, все ограничивалось несколькими тысячами, которые прибывали туда или находились к тому времени уже на Дону. Это, безусловно, были и донские казаки, и отчасти кубанцы, ну и те, кто прибыл из центральных областей или с фронта. Специально для под знамя Корнилова, условно говоря, как некой личности, которая, в общем-то, притягивала на тот момент людей.
А деньги кто давал? Вот были все-таки, так сказать, Козьмы Минины в тот момент у Белого движения?
Ну, деньги находились с большим трудом, и с Козьмами Мининами было не очень хорошо. То есть какие-то средства от промышленников были получены, от банкиров, да, но это
Барамонов, были... по-моему, да?
Безусловно. Да, но это не были большие средства, поэтому армия достаточно серьезно нуждалась, и Деникин, по-моему, пример приводил, что Алексеев, который еще вчера был начальником штаба Верховного Главнокомандующего, а потом и Верховным Главнокомандующим, который располагал, в общем-то, многомиллионной армией и ресурсами, здесь оперировал, в общем-то, очень скромными средствами.
Ну, а, собственно, большевики, они в этот момент осознавали вот эту опасность формирования новой какой-то политической и военной силы? То есть их стремление, так сказать, завоевать Дон, оно было связано с желанием именно с этим ядром расправиться?
Ну, понимаете, Дон ведь тоже не был монолитным. Собственно, я же с этого и начал. Мы же знаем, что на Дону были и казаки, и крестьяне, иногородние. И, конечно же, там было достаточно серьезное тоже социальное противостояние, достаточно большая, скажем так, причина для разгорания внутреннего конфликта.
Земельный вопрос, да?
Безусловно. И, конечно же, там все тоже было далеко так непросто. Было ли на момент конца 17-го, начала 18-го года осознание, что необходимо раздавить, пока там все не развернулось? Вы знаете, ну, безусловно, конечно же, Корнилов и собравшиеся с ним были большие враги, но на тот момент было и без этого немало больших проблем, и возможности концентрировать каким-то образом усилия для этого было не сильно много. Мы понимаем, что на тот момент шли переговоры с Германией о мире, и было все достаточно непросто. На тот момент шло установление советской власти в других регионах страны.
И как-то, конфликт с Украиной?
Это все как бы звенья одной цепи, связанные с и последующей германской оккупацией. И, конечно же, на момент конца 1917 года, начало 1918 года, не было, думаю, никакой возможности сильно много этому уделять внимание, да ресурсов на тот момент не было. А советская власть в это же время формировалась организационно, шло создание той же самой Красной армии.
Ну, а вот справедлива ли формула генерала Головина, который сказал, что, по-моему, в 18 году вот эта вот вся армия, которая там собралась, это скорее такое ополчение патриотически настроенной интеллигентной молодежи. Вот что можно сказать о социальном составе этих добровольцев, которые туда прибыли?
В существенной степени так и было, потому что основа армии, ее костяк, безусловно, составляло офицерство, существенную часть составляло казачество, но очень значимую часть, особенно на начало того же кубанского похода, составляла учащаяся молодежь. Здесь, правда, надо понимать, что существенную часть этой молодежи составляла военная учащаяся молодежь. Это те же будущие офицеры.
То есть юнкерские училища?
Ну, безусловно, юнкерские, кадетские училища. Но при этом были и студенты, были и гимназисты. Это тоже достаточно немаленькая доля была. Тот же самый студенческий батальон, который выступил в первый кубанский поход. Это очень важно. В дальнейшем, уже к концу весны, доля учащейся молодежи стала потихоньку падать. Банально не имевшие опыта юноши, они выбывали практически в первую очередь из строя. Были немаленькие потери. А потом, позднее, многие из них уже просто производились в офицерские чины.
Скажите, а вот что можно сказать все-таки о политической программе? Вот, ну, идти, так сказать, воевать с большевиками, нужно было какие-то предложить лозунги. Вот у того же Лавра Корнилова, у него была политическая программа, так сказать, которую можно было вынести, так сказать, в качестве набора привлекательных лозунгов?
Ну, Корнилов, по большому счету, знамя с ярко выраженными, скажем так, лозунгами развернуть не успел. Потому что на момент формирования добровольческой армии, да и даже на момент начала того же кубанского похода, это не совсем удобно было сделать с той точки зрения, что даже и донести до окружающих это было проблематично. Ну да, на Дону знали, а куда дальше, куда шире, как бы это по большому счету проблема. А дальше, ну, смерть, гибель во время штурма Екатеринодара произошла.
Просто есть некий текст или проект. Одни говорят, что он принадлежит Корнилову, другие говорят, что это было написано без него или позже. Вот просто мне интересно об этом документе.
Ну, это так называемая Корниловская конституция, насколько я понимаю, вы говорите. Ну, вы понимаете, безотносительно, писал ли ее Корнилов или нет, но он же ее согласовал, по большому счету. Поэтому здесь все-таки можно говорить о некой программе, которая у них была, но она не трансформировалась во что-то больше. Вообще, надо сказать, если уж речь о Корнилове зашла, конечно же, его смерть, его гибель в 18 году для белого движения, это была потеря, ну, наверное, соотносимая с тем, если бы советская власть потеряла бы в 18 году Ленина. Пожалуй, что в белом движении Корнилов был единственной фигурой масштаба и уровня известности тех же самых лидеров большевиков. И второго такого человека, который был убит, по сути, на взлете, на старте, вернее, в начале белого движения, взлетом, наверное, это назвать все-таки тяжело, была ситуация достаточно тяжелая во время боев за Екатеринодар. Так вот, потеря такой харизматичной личности, она для белых, по большому счету, так и не была восполнена за все последующие годы войны, на мой взгляд.
Ну, а генерал Алексеев, собственно, вот как между ними распределялись полномочия?
У них были очень непростые взаимоотношения. Непростые взаимоотношения еще со времен 1917 года. Там была некая такая подоплека, связанная с назначением Корнилова командующим фронтом, разделяли после длительных переговоров. Корнилов взял на себя должность командующего добровольческой армии, то есть осуществлял военное руководство. Алексеев же был верховным руководителем армии. Он оставался им вплоть до своей смерти осенью 18 года. То есть политическое и гражданское управление было, по сути, разделено между ними. Военное и политическое. Корнилов – верховный руководитель армии. Алексеев – верховный руководитель армии, а Корнилов – командующий армией.
Скажите, а вот какие политики подтянулись к этому проекту? Скажем, туда приезжал даже и вроде бы и Керенский, и приезжал Савенков. Но как-то они там не удержались. А кто остался в окружении, так сказать, лидеров белого движения?
Керенский, вы знаете, это, в общем-то, легенда о том, что он туда приезжал. Нету однозначного подтверждения, что он присутствовал на тот момент на Дону. Если бы он там действительно реально появился, я не думаю, что он бы был встречен каким-то образом позитивно, скажем так. Есть даже карикатура в «Донской волне» за 18-й год, где изображен Керенский в качестве, знаете, такого коми-воежора с сундуком на спине, где у него написано, что он выступает сегодня на Дону, завтра в Архангельске и так далее. Появились, прежде всего, появились те политики, которые играли определенную роль в той же Государственной Думе. Другое дело, что на момент формирования, на начало, вернее, белого движения, наиболее существенную роль, наибольшую роль играли все-таки военные. И позднее, даже при формировании особого совещания при генерале Деникине, несмотря на то, что там присутствовали политики, тем не менее его председателем был генерал Драгомиров. То есть в существенной степени Корнилов, конечно же, опирался на хорошо проверенных ему военных людей.
А Савенков побыл и отправился обратно в Центральную Россию?
У Савенкова была тогда другая задача. Он рассчитывал поднять восстание в центре России, близко к центру советской власти, близко к Москве. Мы все знаем о Ярославском восстании 18-го года, по большому счету неудачном, да, для того же Савенкова.
Еще Рыбинск и Муром они пытались.
Да, я как раз об этом и хотел сказать, что были восстания еще и в других городах, что при определенном раскладе, наверное, это могло бы быть достаточно серьезной угрозой для советской власти. Но восстания были подавлены, и в том числе Ярославская, наиболее значимая из них, которая очень дорого стоила городу.
Я напомню нашим слушателям, у нас в эфире «Эхо Москвы» гость доктор исторических наук Руслан Гакуев, и мы говорим о белом движении в 1918 году.
Цена революции. Цена революции.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ее ведет Михаил Соколов. Мы продолжаем разговор с Русланом Гакуевым о белом движении в 1918 году. Мы остановились, собственно, как раз на начальном этапе, и хотелось вас спросить, собственно, в чем смысл был этого знаменитого первого кубанского или ледяного похода? Что заставило Корнилова и его соратников покинуть Ростов и уходить в такой сложный какой-то и не очень понятный до сих пор путь?
Поход был вынужденный. Корнилов вынужден был уйти из пределов войска Донского, потому что казаки донские не поднялись против большевиков. Держать оборону Ростова в силу недостаточности имевшихся в его распоряжении войск было уже невозможно. Добровольцев было мало. У самого Корнилова добровольцев на Дону тоже было немного, были небольшие партизанские отряды. И понимая, что даже самоубийство Каледина, атамана донцев, не привело к какому-то значимому подъему, решено было идти на Кубань. Опять-таки, существовало некое представление, что там противники советской власти имеют несколько более сильные позиции, и кубанцы будут склонны в большей степени поддержать добровольческую армию. И вот с этой целью, по сути, для выживания добровольческая армия выступила в тот самый поход.
А сколько людей было?
Ну, там сложно сказать в точности. Вернее, тут как, смотря как посчитать. Если считать непосредственно военных, да, то ну, 3-3,5-4 тысячи. Если брать и гражданских, то там несколько больше получается. Вышел в этот поход. Ну, обоз, скажем так, с гражданскими беженцами. Вот он, конечно, очень сильно затруднял движение армии. Позднее там в существенной степени он был отцеплен, была проведена реорганизация. Но, тем не менее, с армией шли многие гражданские на Екатеринодар.
Ну, и там они, я так понимаю, что они встретились, собственно, с кубанцами. Оказалось, что Екатеринодар потерян. Да,
совершенно верно. Совершенно верно. Произошла встреча у станицы Новодмитровской. Соответственно, кубанский отряд возглавлял Покровский, сделавший стремительную карьеру от капитана до полковника к тому моменту, да, который возглавил кубанский правительственный отряд. Вместе с этим отрядом шли представители кубанской правительственной власти. И после непростых переговоров на условиях подчинения кубанского отряда Корнилову, командованию добровольческой армии, да, состоялось их объединение. Надо сказать, мы с вами забыли упомянуть о том, что параллельно с добровольческой армией в степной поход выступил и отряд донских казаков во главе с их походным атаманом Гераом Поповым.
А куда они пошли?
В Сальские степи они пошли несколько в другом направлении, не на юг, а по сути на восток.
То есть все хотели выждать какого-то изменения политической ситуации, получается?
Было представление о том, что после установления советской власти у казаков произойдет взрыв некий, да, недовольство от этой политики. По большому счету так и произошло. Уже в скором времени.
А вот эта ставка на взятие Екатеринодара, ну вот представим себе, что Корнилов не погиб, да, и вот эта уставшая, измученная армия все-таки берет город. Что бы это изменило в судьбе белого движения?
Вы знаете, на мой взгляд, парадокс ведь в чем заключается, что смерть Корнилова, как это ни странно, она спасла добровольческую армию, по крайней мере, ее наличный состав. Потому что, ну да, наверное, при определенном раскладе могли бы взять Екатеринодар, несмотря на то, что количество оборонявших его, да, сильно превосходило силы тех же самых добровольцев. Но вы правы в том, что армия была бы обескровлена и были бы выбиты остатки тех сил, вокруг которых впоследствии происходило наращивание ее численности. Был момент еще в начале штурма, когда можно было взять город, но он не был в должной степени использован.
Ну, то есть, они ворвались и потом их как-то выбили,
да,
там,
да,
поддержали. Неудачная такая была ситуация.
Но там было сильное превосходство в силах. Насколько я помню, по тем же отечественным источникам, советским источникам, там защищало более 20 тысяч человек город. И, конечно, силы были слишком неравные.
После гибели Корнилова, вот, собственно, какие решения принимает новый командующий Антон Деникин? Что происходит с армией?
Ну, Антон Иванович, понимая, что ситуация достаточно критичная, что, во-первых, большие потери понесены были, и боеспособность армии к тому моменту изнуренной, да, и походом, и этим штурмом безрезультатным, она оставляла желать лучшего. Но был нанесен еще и громадный моральный удар гибелью Корнилова. Конечно же, многие были этим подавлены. Он принял решение об отходе армии и уходе из-под Екатеринодара. К тому моменту уже стала появляться информация о том, что на Дону не все спокойно. И, отойдя от Екатеринодара, добровольческая армия двинулась назад, на Дон, где к тому моменту уже разгоралось донское восстание казачье. Отход был очень непростым, и из кольца железных дорог, вот этот знаменитый эпизод с генералом Марковым, удалось выйти, в общем-то, во многом случайно, когда удалось перейти железную дорогу, выдав себя за, когда Марков выдал себя за своих же для красного бронепоезда. Но, тем не менее, удалось отойти и завершить поход уже на Дону станице Мечетинской.
Скажите, а вот в это время происходит еще один интересный поход. Это, собственно, отряд полковника Дроздовского с Румынского фронта идет. Вот это как бы совершенно тоже героическое какое-то такое событие, что-то такое, знаете, спартанцы прямо. Можно тоже расскажите?
Да, безусловно. Это очень интересный эпизод гражданской войны, один из героических ее эпизодов, о которых можно много достаточно рассказывать. Дело в том, что еще в конце 1917 года на Румынском фронте возникла идея формирования неких добровольческих отрядов, которые позднее бы соединились с генералом Корниловым. Было создано специальное управление, которое занималось этим формированием. Но в конечном счете сформировать бригаду добровольцев удалось только Михаилу Гордеевичу Дроздовскому. Несмотря на все те препятствия, которые стояли перед ним, а, собственно говоря, был приказ командующего фронтом генерала Щербачева о прекращении формирования отрядов, он, тем не менее, сумел с этим отрядом выступить из Румынии, да, из ЯС, и преодолеть порядка 1200 верст похода через всю Украину на Дон.
А сколько людей с ним шло?
Там было небольшое количество, там, если мне память не изменяет, тоже в районе 4000 состав его отряда был. Но при этом он был превосходно экипирован и снабжен, у него было вооружение.
Там была пара броневиков.
И броневики были, безусловно, да. И вот во главе этого отряда он сумел преодолеть все это расстояние. Это было еще сложно вдвойне и потому, что помимо того хаоса, который творился на его пути, да, гражданская война разгоралась, одновременно началась и германская оккупация. И во многих случаях ему стоило больших усилий, чтобы не впасть в соприкосновение, скажем так, с оккупационными войсками.
Ну, то есть, сзади за ним практически шли немцы?
Где-то, ну, в основном сзади, где-то даже опережали, а ему приходилось их обходить. Это безусловно так. Безусловно, так. Отряд прошел непростой, скажем так, этот поход с боями и появился, надо сказать, на Дону практически одновременно с немцами.
То есть он вышел где-то к маю, да, по-моему, 18-го года?
Да, к этому времени, да.
Вот. И то, что теперь происходит на Дону? Опять же, 18-й год, вот возвращается добровольческая армия, подходит Дроздовский, и сами казаки как-то начинают себя по-иному вести?
К тому моменту, когда туда подошел Дроздовский, и к тому моменту, когда туда возвращалась добровольческая армия, на Дону шло, по сути, общевойсковое восстание. И Дроздовский со своим отрядом, первоначально приняв участие в неудачном штурме Ростова-на-Дону, позднее помог казакам взять Новочеркасск. Вне зависимости от появления там добровольческой армии и того же отряда Дроздовского, можно предположить, что восстание в любом случае на Дону победило бы. Это была основная, скажем так, сила, и ни добровольцы, ни Дроздовский не оказали, скажем так, существенного влияния. Да, помогли тот же отряд Дроздовского, но, тем не менее, к тому моменту восстание было достаточно уже широким.
А во главе Донцов стал атаман Краснов, да?
Это произошло позднее. Дело в том, что само восстание начиналось стихийно и неорганизованно. Было несколько его центров. И говорить о том, что кто-то его из единого центра руководил и направлял, сказать нельзя. Формально и позднее уже фактически, да, Донцев возглавлял походный атаман Герал Попов, о котором мы сегодня уже говорили. Вот. И, в общем-то, победили в восстании Донца во главе с ним. Но позднее на круге спасения Дона атаманом войсковым был избран генерал Краснов, находившийся к тому времени на Дону и не принимавший никакого участия вот в тех событиях, о которых мы говорили с вами.
А у Краснова с Деникиным и Алексеевым были достаточно сложные отношения?
Да, был, прямо скажем, достаточно большой конфликт между Деникиным и Красновым, который продолжался на протяжении всего 18 года и разрешился уходом Краснова уже в 19 году. Конфликт между ними долгое время приводил к тому, что силы южно-русской контрреволюции они не были консолидированы. То есть формально они, конечно же, не были врагами и старались свои действия координировать, но не было единого командования, не было единого взгляда на то, как необходимо вести в дальнейшем боевые действия и каким должно быть их направление. А здесь все достаточно было непросто, но главная как бы причина для конфликта все-таки была в том, что Краснов, будучи избранным войсковым атаманом донским, он считал себя главой многомиллионного народа и прежде всего считал, что необходимо обеспечить Дон от какой бы то ни было угрозы, и он считал возможным сотрудничество с той же Германией, что для Деникина было неприемлемым. Это было главным, по сути, водоразделом. И при разговоре о выборе направления дальнейшего для наступления Краснов указывал Деникину, что вот Царицын, вот идите на Воронеж, идите на север. Там непосредственно русские земли, на которых та же самая добровольческая армия сможет базироваться. Деникин же считал, что наоборот необходимо помочь кубанским казакам, обеспечить тыл, помочь кубанским казакам, которые добровольческую армию поддержали, и обеспечить тыл. Соответственно, вот в мае уже достаточно резко такое противостояние водораздел между ними произошел. В дальнейшем, так как Деникин все-таки считал, что Краснов должен подчиняться общероссийским интересам, должен подчиняться добровольческой армии, их точка зрения в этом не совпадала, конфликт он только нарастал.
А вот сейчас, если мы уже знаем, как развивались события, как все-таки это выглядит? Вот не был ли действительно прав Краснов, скажем, если бы добровольческая армия, так сказать, не потеряла время на Северном Кавказе, так сказать, прорвалась бы на Волгу? Тут там Чехословакия, тут, значит, возможно, возник бы единый фронт?
Не думаю. На мой взгляд, все-таки Антон Иванович был прав, потому что действительно на Северном Кавказе была многотысячные советские формирования.
Армия Сорокина, да?
Безусловно, Красная армия, да. И идти, не обеспечив тыл на север или на восток, едва ли что-то из этого хорошего бы получилось. А потом базироваться на тех же волжских землях, как показало, собственно говоря, дальнейшее развитие событий, было проблематично.
Ну, а вот, собственно, эти противники, так сказать, белого движения, вот что это была за сила? Есть такая, помните, в советское время там история, железный поток, Ковчег, вот эта вот 11-я армия Сорокина, это был серьезный противник?
Ну, вы знаете, если говорить о 18-м годе и говорить об тех героических эпизодах, которые были у белых, нельзя не сказать и о героических эпизодах у красных. Поэтому, если вспоминать «Железный поток» и знаменитую повесть, соответственно, Серафимовича, и походе на соединение с армией Сорокина, это действительно был героический переход, но тут важно еще помнить и о том походе, который проделали войска Советской Украины, с Донбасса на Царицын с Ворошиловым. Это тоже эпизоды важные и характерные для гражданской войны.
Скажите, а вот когда, собственно, возникла эта освобожденная территория от большевиков, кто ее управлял и на каких, собственно, основах? Что белые могли предложить, так сказать, населению, чтобы получить поддержку?
Ну, вы знаете, у Деникина своя собственная территория появляется осенью 18 года, по большому счету, потому что...
Это Ставропольская губерния, да?
Ну, Ставропольская, Новороссия, вот эти земли, а Новороссийская губерния. Потому как казачьи земли, они все-таки управлялись войсковыми властями. Это касается и Дона, это касается и Кубани. А если говорить о губерниях, ну... Там были генерал-губернаторы. Одним из них, вот той же Новороссийской губернии, стал, например, генерал Кутепов на какое-то время военным губернатором. А уже осенью было создано особое совещание при Деникине, мы о нем уже говорили. Оно постепенно, ну, практически было правительством при верховном главнокомандующем, которое на себя взяло административные функции.
Просто какой правовой порядок там устанавливался? Условно говоря, вот решения того же временного правительства там признавались, а большевистские отменялись. Примерно так?
Не совсем так. Временное правительство, оно и своего законодательства не имело. Были основные законы Российской империи, Российского государства. Соответственно, с той правкой, которая была ранее произведена, причем это могла быть не вся правка, где-то она могла приниматься в какой-то части, в какой-то части нет. Вот они, собственно, и действовали.
Ну, а тем же крестьянам что могли предложить, значит, представители Белого движения? Подождать, пока соберется какое-нибудь национальное собрание?
Ну, понимаете...
Вот практика, собственно, это интересно.
Практика, по большому счету, были проекты земельных реформ. Но до реального предложения чего-то крестьянам дошло только в Белом Крыму, уже при Варангеле, в 20-м году. До того момента каких-то масштабных аграрных преобразований не происходило. Конечно же, непредвешенчество и обещание решить вопросы в далекой перспективе, в непонятной перспективе, конечно же, не работало в данном случае на белых. Но при этом надо понимать, что и красные были не настолько сильно привлекательны для крестьянства.
Да, столько грабить начали.
Земля была отдана, но тот же самый военный коммунизм и все остальное, это тоже не настолько привлекательно, скажем так, для крестьянства.
Если говорить о вот каком-то пересоздании этой армии, ну вот она была добровольческая поначалу, потом сохранилось это ядро, а когда начались процессы, так сказать, ну скажем так, превращение ее в регулярную мобилизационную армию, чем красные занялись уже весной 18 года, а белые?
Да примерно одинаково процессы происходили. Конечно, масштаб в Красной армии был другой. Переход к мобилизации там происходил более централизованно. Все-таки у белых было много центров. Но, в общем-то, весной-летом 18 года начинается переход к строительству армии уже на основе мобилизации. Уже в ходе первого кубанского похода Корнилов в ряде из станиц набирал не только добровольцев, но и мобилизовывал в состав армии тех же самых казаков. А летом 18 года мобилизация производилась указами, приказами войсковых атаманов, а позднее на тех территориях, которые были под контролем Деникина, уже, соответственно, приказами командующего добровольческой армии или главнокомандующего вооруженных сил Юга России позднее.
Просто я видел такую версию, может быть, это не точно, что белые старались мобилизовывать не служивших в армии, а вот красные, так сказать, опирались на ветеранов Первой мировой войны, поэтому у них, и особенно унтер-офицеров, поэтому у них как-то армия получилась лучше, мобилизационная. Нет?
Это по-разному было везде, в разных регионах. То, о чем вы говорите, это эпизод из мобилизации, прежде всего, сибирской армии в 18-м году. Когда, исходя из того, что побывавшие на фронте, исходя из представления о том, что побывавшие на фронте солдаты, они были разложены революционной пропагандой, решено было призвать под ружье молодежь, которая не нюхала пороха, но в то же самое время не подверглась разложению. Действительно, такая мобилизация была осуществлена, и она дала достаточно большие результаты в Сибири. Но там, правда, была другая проблема. Не толком снабдить, не вооружить призванное количество молодых людей власти были не в состоянии.
А вот, кстати говоря, об иностранной помощи. Собственно, вот финал Первой мировой войны, значит, она завершается в ноябре 18 года. Стал ли получать Деникин и его войска реальную помощь от союзников, от Антанты в это время?
Вы знаете, вот я неоднократно уже участвовал в дискуссиях со своими коллегами по этому вопросу, и по большому счету сводится все к тому, что была ли помощь значимой для существования белого движения, для продолжения гражданской войны, или же она была незначительной и несущественной, о ней можно вообще не говорить. На мой взгляд, все-таки истина лежит где-то посередине. Что, конечно же, связывать существование противников советской власти только с помощью из-за границы неправильно, абсолютно неправильно. Но и отрицать в корне значение этой помощи тоже неверно. Помощь условно можно разделить, отношение, вернее, союзников к белому движению условно можно разделить на два основных этапа. На первом этапе, до тех пор, пока продолжалась еще Первая мировая война, она сводилась к тому, что союзники считали, что они помогают созданию второго фронта, восстановлению, вернее, того фронта, который был у Восточного фронта, в котором участвовала, который держала Россия. И все сводилось, в общем-то, все усилия сводились к тому, чтобы каким-то образом его восстановить и оттянуть часть сил к себе. Зачастую это, конечно, были очень иллюзорные идеи и представления об этом, но, тем не менее, исходили именно из этого. После ноября 2018 года союзники уже считали, что они помогают восстановлению в России некой законной национальной власти. И если говорить о масштабах помощи, то, на мой взгляд, прежде всего нужно говорить не о военной помощи, а о помощи снабжением и вооружением. Действительно, практически все, во что были одеты белые, на востоке, на юге, на других фронтах, оно было в значительной степени поставлено из-за рубежа. Обмундирование было во многом английским. Вооружение. Здесь тоже помощь была достаточно большой, хотя и не определяющей до такой степени, скажем так. Вот. Но при этом, если говорить об объеме поставляемой этой помощи, надо учитывать, что те же самые участники белого движения, они всегда ее оценивали как, во-первых, недостаточную по объему. Здесь можно сказать, что недостаточным всегда бывает, да? Никогда не бывает много. Вот. Но более важно в том, что они оценивали ее и как несвоевременную, потому что в существенной степени ресурсы стали поступать тогда, когда основные решающие сражения на полях войны уже окончились.
Последний вопрос. Вот все-таки время подходит к концу. Как подвести итоги 2018 года? Что смогло сделать белое движение к этому времени?
В 2018 году белое движение сумело, в общем-то, во всех четырех центрах его, да, во всех четырех, на всех четырех фронтах организационно более-менее оформиться. Где-то в большей степени, где-то в меньшей степени. А на южном и на восточном фронтах подготовиться к решающим боям 2019 года, если совсем коротко.
Спасибо. Я благодарю Руслана Гакуева, доктора исторических наук, гостя программы «Цена революции». Надеюсь, что мы о 2019 году поговорим с ним отдельно. Спасибо. Всего доброго. Вел передачу Михаил Соколов.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.